свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Франция присоединилась к военной операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. Рамзан Кадыров во второй раз приведен в присяге в качестве главы Чеченской Республики. Политологи обсуждают причины снятия Константина Затулина с поста заместителя председателя Думского комитета по делам СНГ. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, французские военные присоединились к операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре в рамках миссии «Единорог». В бывшей французской колонии изначально были размещены 900 французских военнослужащих. На сегодняшний день их количество увеличено почти вдвое, до 1650 человек. И сегодня стало известно, что Лоран Гбагбо, отказывающийся уйти в отставку после президентских выборов, начал переговоры о передаче власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре с целью нейтрализации сил Лорена Гбагбо, который использует тяжелое вооружение против мирного населения страны. С таким заявлением вчера вечером выступил Елисейский дворец. Всего через две недели после начала военной операции в Ливии французская армия открывает второй фронт на африканском континенте. Сторонники действующего президента Кот-д'Ивуара Лорена Гбагбо, который отказывается уступать власть победившему на выборах Алассану Утуаре, уже обвинили Францию в незаконной оккупации. Находящийся в Париже советник Лорена Гбагбо Туссен Ален назвал бомбардировки в Абиджане незаконными действиями и попытку убийства действующего президента. Минувшие выходные силы признанного западными странами президента Алассана Утуаре попросили военной помощи ООН и Франции. В последние несколько дней войска Алассана Утуаре пытаются взять под контроль Абиджан. В задачи французской миссии «Единорог» входит защита французского населения и помощь миссии ООН, которая насчитывает в этой стране 10 тысяч миротворцев. Таким образом, Франция объясняет свое вмешательство необходимостью защищать французских и иностранных граждан, которые находятся в Кот-д'Ивуаре, и местное гражданское население. По данным французского МИДа, вчера в Абиджане были похищены двое французов. Всего в Кот-д'Ивуаре проживает 12 тысяч французских граждан. О сложности ситуации, в которой оказалась Франция в Кот-д'Ивуаре, в интервью радиостанции «Франс-Инфо» рассказывает журналист и автор нескольких книг о французском присутствии в Африке Антуан Глазер.
И Организация Объединенных Наций, и Франция находятся в двусмысленном положении. Это двусмысленность самого французского присутствия в Кот-д'Ивуаре и вообще в Африке. Оба противодействующие лагеря обвиняют Францию и ООН в том, что они не принимают их сторону. Ведь если Алассан Уаттара придет к власти и возьмет под контроль президентский дворец с помощью сил ООН и Франции, то Лоран Гбагбо и его сторонники смогут сказать: «Вот видите, это ставленник иностранных государств, его избрало международное сообщество, а не народ Кот-д'Ивуара». Поэтому ситуация очень сложная как для Франции, так и для ООН.
Позицию Франции в интервью радиостанции «Франс-Инфо» комментировал журналист-специалист по вопросам французского присутствия в Африке Антуан Глазер. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Продолжим обсуждение этой темы. Россия не исключает эвакуации своих граждан из Кот-д'Ивуара. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Эскалация вооруженного конфликта после состоявшихся президентских выборов в Кот-д'Ивуаре привела уже к тысячам жертв среди мирного населения. С несколькими очевидцами событий, происходящих в Кот-д'Ивуаре, удалось связаться корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Анастасии Кириленко.
Население Кот-д'Ивуара разделилось на два враждующих лагеря. Обстрелы Абиджана продолжаются, говорит журналист ивуарийской газеты «Патриот» Шарль Санга.
Столкновения продолжаются в нескольких районах Абиджана. Вчера, как вы и сами знаете, военные вертолеты ООН и вертолет французских вооруженных сил стреляли по солдатам Гбагбо. И сейчас цель французской миссии в Кот-д'Ивуаре состоит в том, чтобы склонить к капитуляции оставшихся солдат Гбагбо в Абиджане. Разумеется, будут большие жертвы, потому что есть межэтнические столкновения, молодежь вооружена автоматами Калашникова, и она обращает свою агрессию против гражданского населения. Однако сейчас убитых подсчитать очень сложно. Люди не выходят из дома, потому что на улицах Абиджана опасно. Наша газета не выходит уже неделю. Ее просто невозможно распространять на улицах. Во-первых, ходить небезопасно. Во-вторых, киоски разграблены, орудуют мародеры. Поэтому ни одна газета у нас сейчас не выходит.
Почти 200 тысяч человек покинули Кот-д'Ивуар с начала конфликта. Большинство из них укрылись в соседней Либерии. Число погибших, по оценке Международного Красного Креста, приближается к 2000. Впрочем, точно не знает никто, говорит президент Ивуарийской лиги защиты прав человека Дриса Траоре.
Что касается числа погибших, делать оценки трудно. Вплоть до вчерашнего дня люди выходили из своих домов и сообщали о телах погибших, которые они видели то там, то здесь. Тела не убирали, похоронные бюро, к сожалению, перестали работать, и люди были вынуждены сжигать тела погибших. Но со вчерашнего вечера люди вообще не выходят из своих домов, потому что объявлено, что бомбардировки продолжатся до завтра, до 6 часов. То есть невозможно подсчитать, сколько людей погибли во вчерашних бомбардировках. Президентский дворец находится в районе плато, но я знаю, что выстрелы также раздаются и в районе Кокоди.
Французское военное вмешательство не остановит конфликт в Кот-д'Ивуаре, приобретающий характер гражданской войны, полагает французский журналист, вернувшийся из Кот-д'Ивуара Аршип Епму.
Север страны промусульманский и поддерживает Ватара, а южная половина скорее за Гбагбо. В Абиджане, который находится на юге, более трети населения – выходцы с севера. В конфликте используется очень сильная религиозная риторика, особенно со стороны Лорана Гбагбо. Супруга Гбагбо, в частности, заявляет, что Кот-д'Ивуар возродится, когда ивуарийцы будут очищены уроками Христа. Происходит эскалация насилия. Казни гражданского населения в Кот-д'Ивуаре совершались обеими сторонами конфликта по принципу этнической принадлежности жертвы. Французские вооруженные силы атаковали сразу 4 военных казармы и резиденцию Гбагбо. Если вдруг Лорана Гбагбо убьют, это еще больше подольет масло в огонь конфликта. Надо понимать, что Абиджан – это огромный город с 6 миллионами населения. Гбагбо уже вооружил от 50 до 60 тысяч человек среди мирного населения в дополнение к своей армии. Это может привести к бесконечным уличным боям.
Говорил французский журналист Аршип Епму. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Радио Свобода в Москве 17:15. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня допрошен свидетель со стороны защиты. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади. Дмитрий Медведев освободил от должностей еще 10 генералов Министерства внутренних дел. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. Тверской суд Москвы приговорил сегодня бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 8 апреля. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в системе охлаждения реакторов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова, музыканты, покинувшие Советский Союз в начале 70-х годов прошлого века, певец Михаил Александрович, пианист, музыкальный критик и художник Александр Брагинский, виолончелистка Татьяна Брагинская. Что заставило этих успешных в Советском Союзе людей эмигрировать? Какой опыт увезли они с собой в Соединенные Штаты? Каким видят свое будущее? Один час в архиве «Свободы» поверх барьеров с Иваном Толстым. Эфир, напомню, сегодня в 11 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к российским новостям. Сегодня в Грозном состоялась торжественная церемония вступления Рамзана Кадырова в должность руководителя Чечни. Во время официальной церемонии он принес присягу на русском и чеченском языках. Кадыров стал главой Чеченской республики во второй раз, рассказывает Светлана Павлова.
На церемонии инаугурации Рамзана Кадырова в Грозном были приглашены руководители органов государственной власти России и Северокавказского федерального округа, а также политические и общественные деятели из-за рубежа. Всего около 800 гостей. Надо отметить, первое вступление Рамзана Кадырова в должность президента республики в 2007 году проходило с большим размахом. В республику прибыли более 1500 гостей и 500 официальных лиц. Зачитывая речь на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров заявил, что выступает за дальнейшее укрепление вертикали власти в России. Он также подчеркнул, что вступает в должность для того, чтобы достичь установления мира, благополучия и стабильности в Чечне. По мнению автора книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексея Малашенко, в настоящее время стабильность в республике, а также отношения между Чечней и федеральным центром, полностью зависят лично от Рамзана Кадырова, власть которого в республике практически ничем не ограничена. В этом Малашенко видит один из основных минусов кадыровской политики.
Любой человек, который саморазмышляет о будущем в Чечне, он высказывает одну из гипотез. А если его не будет, что будет тогда? И вот то, что стабильность в Чечне и, скажем, какие-то нормативы отношений между Чечней и федеральным центром практически зависят только от Кадырова, это печально, потому что мы прекрасно знаем, что наша жизнь непредсказуема. Много что может произойти, и вот что будет тогда – очень трудно предсказать. На одном человеке не может быть завязано государство.
По мнению Алексея Малашенко, зависимость Кремля от Кадырова как главы Чечни сейчас больше, чем зависимость республики от Москвы.
Понятно, что все покупается деньгами, понятно, что огромные откаты. Но, опять же, чисто психологически, в Чечне вот этот самый политический общественный менталитет, он как бы и в рамках России, и одновременно какие-то такие тенденции к неформальной независимости. Все-таки ощущение, что они независимы. Вот недаром говорят, что Кадыров добился больше, чем Дудаев. Они горды своими отношениями с Москвой. Сама Москва учитывает их интересы, учитывает Рамзана Кадырова. А если посмотреть из Кремля с нормальным взглядом, то получается, что Великая Россия, Великий Путин, Великий Премьер, они зависимы, они завязаны на Чечню. А вдруг там чего-нибудь произойдет? А вдруг что-нибудь обрушится?
Сказал автор книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексей Малашенко. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость из России, которая сегодня активно обсуждается. В информационных агентствах появилась информация о том, что президент Банка Москвы Андрей Бородин покинул пределы России, чтобы скрыться от уголовного преследования по делу о мошенничестве с крупным кредитом, выданным банком главе компании «Интека», супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. В Банке Москвы эту информацию не комментируют, сообщая лишь о том, что Бородин находится на больничном. Рассказывает моя московская коллега Лейла Гениатуллина.
Если информация об отъезде Андрея Бородина за рубеж официально подтвердится, адвокаты не представят уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, то президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение, сообщают российские информационные агентства. На прошлой неделе стало известно, что в Тверской районный суд Москвы было подано ходатайство об отстранении от должности Андрея Бородина. Российская пресса также сообщила, что следствие планировало на минувшие недели изменить статус Бородина с подозреваемого на обвиняемого по уголовному делу дело о незаконной выдаче кредита, но он не явился к следователю. Бородину, по сообщению российских информагентств, должны были избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Политолог Марк Курнов так прокомментировал эту ситуацию.
Впечатление, которое складывалось, скорее за Бородиным кое-что числится, тем более, что, в общем, этот банк обслуживал напрямую Батурину и ее бизнес, а там без коррупции, как известно, не обошлось. Поэтому скорее Бородин, конечно, сейчас покинул пределы, беспокоясь за свое будущее и за разбор тех дел, которые в банке творились.
Это был политолог Марк Урнов. По мере того, как продолжаются нападки на бывшую команду Лужкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин не оставляет попыток проявить себя с лучшей стороны, особенно в тех сферах, где это не удалось сделать его предшественнику. Он пытается взять под контроль рекламный рынок, добиться большей прозрачности от работы метро, решить проблему пробок, а одна из последних его инициатив – полностью реконструировать МКАД. Но усилия Собянина часто приводят к обратному результату. Почему, рассуждает политолог Ростислав Туровский.
Собянин как мэр города еще на самом деле не состоялся. Или, может быть, недооценивал сложность работы в условиях Москвы, в условиях мегаполиса. Действия носят довольно хаотичный характер. Нет ощущения, что есть какой-то продуманный план действий. Нет ощущения, что есть стратегия. И в этой связи возникает, возможно, ложное, но все-таки впечатление, что у Собянина нет долгосрочных планов, связанных с Москвой, и что он фигура здесь временная. Наблюдая за вот этими хаотичными действиями, инициативами, которые потом или не реализуются, или отменяются.
Рассказывал политолог Ростислав Туровский. Политик, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, в интервью «Радио Свобода» заявил, что одно из главных упущений политики Собянина – отсутствие открытого диалога с оппозицией и столичной общественностью.
На низовом уровне продолжается практика лужковская липовых бутафорских встреч с избирателями, публичные слушания проходят. Но на самом деле на эти встречи по-прежнему приглашают дворников и работников управы. Протоколы эти фальсифицируются. Из-за такого отношения мы все уверены, что эти начинания разумные обречены на провал.
Это был бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Политолог Станислав Белковский, сравнивая нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина с его предшественником, сказал, что Собянин не чувствует себя хозяином города.
Сергей Собянин же модератор интересов федеральных финансов промышленных групп. Он не хозяин Москвы. И это, конечно, качественное функциональное различие, которое оказывает влияние на политику.
Так политолог Станислав Белковский оценивает деятельность мэра Москвы Сергея Собянина.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах сегодня активно обсуждается решение президента страны Барака Обама баллотироваться на следующих президентских выборах в 2012 году. Этой теме посвящена и наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий президентский срок. Так поступали почти все американские президенты и почти все избирались на второй срок, рассказывает Владимир Морозов.
Выборы состоятся в ноябре будущего года, и до этого времени многое может измениться. Но какие шансы у Барака Обамы сегодня? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник Института American Enterprise Джон Фортиер. Посмотрим на рейтинг Обамы. На вопрос, одобряете ли вы работу президента, положительно отвечают 48-49%. На этом этапе президентства такой же рейтинг был и у предшественника Обамы, президента Буша. Эти цифры – опасная зона, лучше бы иметь их повыше. Но Джордж Буш выиграл. Как и в тот раз, мы ожидаем увидеть серьезную политическую борьбу. Какие главные факторы могут повлиять на рейтинг президента и на исход выборов? Главный фактор – экономика. Если она развивается плохо, это сильно уменьшает шансы действующего президента. Сегодня мы видим признаки оживления экономики. Уровень безработицы снизился до 8,8%. Но есть и плохие признаки. Кризис на рынке жилья. Если ко времени выборов положение не изменится, то шансы Обамы уменьшатся. Эксперты ожидают ускорения экономического роста. Если оно будет значительным, то Обама выиграет. Если рост замедлится, то президент может и проиграть. Посмотрим, какой будет наша экономика летом 2012 года. Сотрудник Института American Enterprise Джон Фортиер считает, что на предстоящих в 2012 году выборах у Барака Обамы будут заметные финансовые преимущества. На прежнюю избирательную кампанию он собрал 750 миллионов долларов, а сейчас уже 1 миллиард. В американской истории это еще никому не удавалось. Мистер Фортиер, а почему чаще всего выигрывает действующий президент? В чем его преимущество? Преимущество в том, что его лучше знают, чем других кандидатов. Он чаще появляется на телеэкране, он ньюсмейкер. Далее. Он находится в Белом доме всего один срок, и люди хотят дать ему возможность как следует развернуться. Публика еще не успела от него устать.
С Джоном Фортье из Института American Enterprise говорил Владимир Морозов. В понедельник Белый дом окончательно отказался от идеи проведения судов над заключенными, содержащимися в тюрьме в Гуантанамо, в гражданских судах. Они будут преданы трибуналам, которые будут заседать в Гуантанамо. Слово Алану Давыдову.
Министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер объявил в понедельник, что предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и четверо его подельников будут преданы суду военных трибуналов на американской базе в Гуантанамо. Мы просто не можем продолжать откладывать процесс, учитывая память о жертвах атак 11 сентября и интересы их близких, которые почти 10 лет ждут свершения правосудия. Как признал Холдер, он с неохотой пришел к выводу о том, что военные суды являются единственно приемлемым вариантом, после того, как Конгресс в прошлом году принял законодательство, делающее практически невозможным суд над заключенными Гуантанамо на материковой части Соединенных Штатов. Став президентом в позапрошлом году, Барак Обама сразу приостановил работу специальных военных судебных комиссий в Гуантанамо на время изучения его администрации и возможности судить подозреваемых в терроризме не закрытым трибуналом, а публично в гражданских судах в Нью-Йорке или в других местах на территории США. Президент аргументировал разумность этого шага наличием прецедентов и возможностью продемонстрировать силу американской системы гражданского правосудия. Однако перспективы появления Мохаммеда и его сообщников в нескольких кварталах от места, где рухнули в результате терактов башни-близнецы, возмутило многих нью-йоркцев. В свою очередь, в декабре Конгресс принял биль, воспрещающий финансирование перевозки заключенных из Гуантанамо в США. Дафна Линцер, корреспондент независимого информационного агентства ProPublica, считает отказ от идеи гражданского суда над террористами заметным поражением нынешней администрации. Белый дом вынужден полностью отыграть назад. Администрации некуда деться, Конгресс связал ее по рукам и ногам. У президента и министра юстиции остался только один выбор. Либо эту конкретную группу людей будет судить специальная военная комиссия, либо они навсегда остаются в тюрьме без суда. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что суд над террористами в городе стал бы гигантским финансовым бременем для его бюджета и отвлек бы слишком много сил для обеспечения безопасности этих процессов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Я представлю краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня допрошен свидетель со стороны защиты. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское информационное агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и в других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должностей еще 10 генералов МВД с начала апреля указами президента. Из органов внутренних дел уже уволены около 40 генералов и 3 полковника. Тверской суд Москвы приговорил сегодня бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 8 апреля. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды. Она скопилась в системе охлаждения реакторов станции. Из Ливии планируется возобновить экспорт нефти после перерыва, вызванного продолжающимся политическим кризисом. Погрузка нефти на танкер будет производиться под контролем повстанцев, ведущих сейчас бои против сил, верных нынешнему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. На юге Йемена, в городе Таиз, сегодня произошли новые столкновения между антиправительственными демонстрантами и регулярными войсками. Сообщается, что общее число убитых во время протестов в Йемене, начавшихся в феврале этого года, составляет не менее 150 человек. В Кот-д'Ивуаре Лоран Гбагбо, отказывающийся уйти с поста президентских с поста президента после проигрыша президентских выборов, начал переговоры о передаче власти. Западные лидеры и международные правозащитники выразили озабоченность в связи с исчезновением в Китае известного художника Ай Вейвея. Он не выходил на связь с момента задержания полиции в аэропорту Пекина перед вылетом в Гонконг. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к российским новостям. В Петербурге открывается первый в России реабилитационный центр для несовершеннолетних заключенных. Инициатива создания исправительного учреждения альтернативного государственному принадлежит церкви. Но она поддержана Федеральной службой исполнения наказания, а также Министерством юстиции Российской Федерации. О принципиально новой программе перевоспитания нарушителей закона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В европейских странах уже два века пишут о том, что тюремный метод исправления человека, монотонный бесполезный труд, не пригождающийся в обычной жизни, способен только воспроизводить преступность. Особенно справедливо это для подростков, и особенно сегодня, когда многие производственные базы российских детских колоний оказались нерентабельными, и колонии их попросту лишились. Но даже если подросток и овладевает полезными трудовыми навыками, при выходе на волю он оказывается в прежней среде, тянущие его на дно. В Петербурге с 2001 года успешно работают с условно осужденными подростками Центр социальной адаптации имени святителя Василия Великого. Возглавляет его председатель отдела Петербургской епархии по благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Степанов, который считает, что вся исправительная система нуждается в реформировании. Он решил создать исправительное учреждение, альтернативное государственному.
Чтобы эффективно поменять жизнь, мысли, устремления подростка из обычной среды, и в частности семьи, в которой, как правило, конфликт, надо его решительно изымать. Это возможно только в случае, если мы организуем стационар. Он проживает здесь с некоторыми ограничениями, которые поначалу предельно жесткие, а потом смягчаются. Мы разработали программу. За года три она стала известна и властям в городе, и далеко за пределами Петербурга, потому что действительно такой центр единственный. Там создана чрезвычайно творческая атмосфера, которая увлекает этих ребят и которая создает очень мощную альтернативу всей той жизни, которой они жили до этого. Там и поездки, и походы, и спорт, например, экстремальный, паркур, скалолазание, модные виды спорта, которые, пользуясь таким спросом, оказываются платными. Есть шикарные залы в городе. Но вот нам удалось это все сделать у себя и самых таких значимых людей в этом смысле в городе привлечь к работе у нас. А примерно полтора года назад появилась такая идея у меня, чтобы эту работу попытаться адаптировать к Колпинской колонии.
Понятно, что это гораздо сложнее, ведь колония – особый мир, несущий отпечаток советских порядков, не слишком изменившихся с 30-х годов.
Все-таки мы получили поддержку. Мы пригласили некоторых руководителей управления к нам в центр, показали, и, в общем, это понравилось. И вот они решились на то, чтобы этот эксперимент запустить. Сейчас процесс находится как раз в стадии развития. Например, мы построили там скалодром. Человек, который построил лучший скалодром в городе, а сейчас он построил как бы еще одну версию, улучшенную. И это только там, в закрытом учреждении, в котором сейчас всего 50 человек. Но количество будет скоро существенно увеличено, потому что несколько колоний в соседних областях будет закрыто. И вот совсем недавно вышла методическое указание, где как раз поименно упомянуто, что ни паркур, ни скалолазание не могут быть там. Это дико, и я надеюсь, что все-таки это будет отменено. Это такой примитивный ход мысли, что скалолазанием они будут через забор перелезать и убегать из колонии. Нет, спорт есть спорт. Как всякое серьезное дело, оно увлекает человека, и оно дает ему какие-то альтернативы жизненные.
Кстати, между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской православной церковью уже подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня сотрудники Центра Василия Великого готовы работать с первой реабилитационной группой из 10-12 человек. Это будут только те подростки, которые сами этого захотят. Они не получат никаких льгот и послаблений в работе и учебе, но свободного времени у них практически не останется. Его займут занятия в театральной студии, спорт и чтение. Такой подход вполне одобряет старший преподаватель факультета психологии Петербургского университета Илья Бердышев.
Я могу приветствовать различные варианты гуманизации в детских учреждениях подобного типа, которые полностью отвечают так называемым пекинским правилам, ауновские минимальные стандарты обращения с несовершеннолетними, которые показали за решеткой. Но мы ведь что должны иметь в виду? Там, где еще подросток что-то будет пытаться делать. Начиная с 18 лет, да никто не нужен, по большому счету.
Но специалисты из Центра Василия Великого все продумали. Группы формируются отдельно из впервые совершивших преступление и из совершивших его повторно, а освободившихся тоже не бросят. Могут даже предоставить им проживание на год в социальной гостинице и помочь устроиться на работу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:38, и ближайшие несколько минут нашей программы мы посвятим вновь новостям из России, российской политической хроники, событию, которое сейчас очень активно обсуждается в средствах массовой информации. Речь идет о решении думской фракции партии «Единая Россия», согласно официальной версии, в рамках так называемой внутрифракционной ротации сместить Константина Затулина с поста первого заместителя председателя парламентского комитета по делам Содружества независимых государств. Итак, существуют разные версии произошедшего. Сам Константин Затулин в интервью газете «Коммерсант» заявил, что решение принималось не руководством правящей ныне в России партии, а на более высоком уровне. Затулин уверен, что он поплатился за открытую поддержку позиции премьер-министра России Владимира Путина в его так называемом заочном споре с президентом Дмитрием Медведевым по поводу событий в Ливии и по поводу иностранного военного вмешательства в эти события. Политологи обсуждают различные версии и констатируют очередное обострение борьбы разных групп влияния внутри нынешней партии власти. Рассказывает мой московский коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев.
«Я не скрываю, что выступаю за выдвижение Владимира Путина в президенты», цитирует Константина Затулина, агентство «Интерфакс». 23 марта в ходе обсуждения заявления Госдумы по Ливии Затулин резко осудил позицию, занятую Россией в Совете Безопасности ООН, подчеркнув, что в российском руководстве только один человек проявил в этой ситуации мужество, и этот человек – премьер Владимир Путин. Коллега Константина Затулина по фракции «Единая Россия» Сергей Марков заявил «Коммерсанту», что Затулин, по его мнению, наказан за то, что попытался развести Путина и Медведева. Существуют и другие версии внезапного разжалования Константина Затулина в рядовые депутаты. В последнее время директор Института стран СНГ, есть у Затулина и такая должность, допускал высказывания, идущие вразрез с официальной позицией российского руководства по Украине. В частности, резко критиковал правящую партию регионов. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, считая украинскую версию смещения Затулина несостоятельной, отдает предпочтение версии московской.
Мне кажется, что украинская версия никакого отношения к отставке Затулина не имеет, поскольку никакого реального участия в выработке политики относительно Украины Затулин не принимал. Должность в Госдуме Затулина носит представительский характер. Все решения принимаются в администрации президента и в определенной степени в МИДе. А вот версия касательно излишней связи Константина Затулина с предыдущим руководством Москвы кажется достаточно актуальной. На мой взгляд, в «Единой России» московского региона все будет меняться. Все, что было при Юрии Михайловиче Лужкове, будет объявлено неправильным. Затулин не первый, кто лишился должности. Он более известен публично, и поэтому можно говорить о том, что его отставка стала чем-то более явным и более публичным, чем предыдущие события. Поэтому мне кажется, что это не последняя фигура в «Единой России», которая уходит. И, собственно, все, кого Юрий Михайлович привел в политику или спонсировал в политике, раньше или позже вынуждены будут уйти. Затулин уже сказал, что он остается как простой депутат. В сущности, это означает, что шансов быть проходной части списка «Единой России» на следующих выборах у него, видимо, нет. И на этом тему можно уже, в общем, и закрыть.
Уверен эксперт по проблемам СНГ Владимир Брутер. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что в той или иной степени все версии причин кадрового решения «Единой России» имеют право на существование.
Его резкая реакция на выступление Константина Косачева во Львове, где он сказал, что не надо делать русский вторым государственным языком, действительно, мы понимаем, что это не нужно. Есть такая линия у нас во внешней политике, что не надо ссориться, действительно, уже то ли на более такая позиция истребимая, чем та, которая сейчас продвигается российским внешнеполитическим ведомством, то и он не счел нужным ее скрывать, она действительно совпала, по крайней мере, по риторике с позицией Владимира Путина. Я думаю, что игра ва-банк, на которую пошел Константин Затулин, связана с тем, что он понимал, что шансы его на попадание в следующий состав Государственной Думы невелики, поскольку действительно он ассоциируется с Юрием Лужковым, а есть линия на то, чтобы постепенно лужковских людей задвигать. И всей лужковской команды, ну, только Володин остался, и тот не в Госдуме, а перешел в аппарат правительства. Что же касается разделения нашей элиты на путинских и медведевских, неизбежный процесс. Элиты, не получая сигнала от членов тандема, начинают уже самоопределяться. Я думаю, что это может быть такой своеобразный формат праймери, что в какой-то момент решение будет приниматься в том числе и по тому критерию, у кого будет больше публичных сторонников.
Предполагает политолог Евгений Минченко. На пленарном заседании Государственной Думы фракция КПРФ потребовала от фракции «Единая Россия» разъяснений в связи с ее решением отстранить Константина Затулина от обязанностей первого зампреда Комитета по делам СНГ и предложила поставить этот вопрос на голосование палаты. Политолога Евгения Минченко не удивляет то, что коммунисты в Госдуме выразили поддержку Константину Затулину. Минченко не исключает, что Затулин может продолжить политическую карьеру и вне «Единой России».
Почему бы нет? И в этом смысле у него есть понятная позиция. Можно с ней соглашаться, не соглашаться, но, по крайней мере, стоит признать, что у Затулина с начала 90-х годов была позиция, которую он четко выдерживал. И, в общем-то, она вполне может, по крайней мере, в том, что касается внешнеполитических ориентиров, совпасть с позицией Компартии.
Между тем, предложение коммунистов провести дискуссию о Константине Затулине было большинством голосов отклонено. Место Затулина, скорее всего, займет другой член фракции «Единая Россия» Александр Козловский. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве без 15:06. Время напомнить вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня допрошен свидетель со стороны защиты. Московский городской суд отказался допросить по видеосвязи главного свидетеля по этому делу. Ранее скрывающийся за границей Илья Горячев прислал в суд отказ от показаний, заявив, что оговорил подсудимых под давлением спецслужб. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское информационное агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов Министерства внутренних дел. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 8 апреля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Генеральная ассамблея Союза театров Европы приняла решение о включении малого театра в Союз театров Европы, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин поздравил своих коллег с решением ассамблеи.
Для нас это очень дорого. Если не замечают нас здесь или делают вид, что не замечают, то в других регионах мира думают совершенно другое. Значит, на Генеральной ассамблее Союза театров Европы в результате закрытого голосования принято решение о включении Государственного академического малого театра в Союз театров Европы. Приняли, стало быть.
Сотрудничество с Союзом театров Европы Академического Московского Малого театра началось с давних гастролей на сцене Дома Островского «Пикколо ди Милано». «Пикколо» в переводе с итальянского означает «маленький». Кстати, до сих пор Россия была представлена в Союзе театров Европы Малым драматическим театром Петербурга, театром Льва Додина, а значит, Европа благоволит к малым и маленьким. Теперь придется платить членские взносы и писать на афишах «Малый театр, театр Европы». В мае в его стенах пройдет расширение ассамблея, а в январе 2012 года фестиваль Союза театров Европы. Это никоим образом, заверил Соломин, не отразится на судьбе 10-го фестиваля «Островский в доме Островского», на который по традиции театры разных стран привозят свои постановки пьес великого русского драматурга.
Островский сказал так: «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды. Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как и академии, университеты, музеи. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык, значительный и незначительный, самостоятельный и несамостоятельный». Александр Николаевич Островский. «Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет». Чехов. Театр – это вот такая штука. Вот если убрать искусство из нашей жизни, то останется одна психбольница.
В ближайших планах Малого театра как раз Чехов, которого цитировал Юрий Соломин. «Скучную историю» начинает репетировать Сергей Женовач, и это будет его четвертая работа в Малом театре.
Мне кажется, «Скучная история» – это как бы диагноз доктора Чехова. Это вечная история. Когда ты вдруг понимаешь, что не на той улице жил, а на какой-то надо прожить, ты и не знаешь. Вот. Ну, а «Скучная история» – это прежде всего потому, что это Малый театр, потому что есть Юрий Мефодич, который это имеет право сыграть, как и другие артисты, которые в этом спектакле будут заняты. То, что эта работа придумалась для Юрия Мефодича, это не секрет, это правда. Вот, я восхищаюсь этим мастером и дорожу дружбой, и мне очень хочется сделать какую-то очень исповедальную, несуетную, искреннюю работу.
Так Сергей Женовач говорил о Юрии Соломине, а теперь послушаем о Лаверды.
У него, видите, у него голос такой мягкий, такой, ему веришь сразу, понимаешь? Вот как он скажет, что нужно ходить на четвереньках, значит, мы все строем пойдем. Кстати, Вера Николаевна Пашенная, это моя учительница, когда ей задавали вопрос: «Вера Николаевна, ну вот, а вот что-то вот там вот скажет, ну режиссер, ну он же не понимает». Она говорит: «Запомните, раз и навсегда, если режиссер скажет: ударься головой об стену,
нужно сначала удариться, а потом сказать, что больно.
Строй лучших актеров малого театра, которые ползают на четвереньках, представить себе довольно, согласитесь, затруднительно. Но Сергей Жанович никогда и не заставлял их ничего подобного делать. Что касается скучной истории, то рассказ Чехова в постановке Михаила Левитина идет в театре «Эрмитаж». Называется «Записки тайного советника». Главную роль играет Михаил Филиппов. А в малом он будет называться «Из записок старого человека» и в роли профессора Юрий Соломин. Он честно признался, что про своего конкурента ничего не знает, а скучную историю видел только в кино.
Нет, я видел только Бабочкина по телевидению. Нет. Это была очень хорошая его работа.
Рассказывая о том, что в Малый театр еще приглашен режиссер Сергей Соловьев, Юрий Соломин очень смешно оговорился. Он сказал, это внушает давление. Действительно внушает, потому что Сергей Соловьев выбрал к постановке «Войну и мир» Льва Толстого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – поездка в Соединенные Штаты первого вице-премьера российского правительства Сергея Иванова. Но в начале последние новости США, рубрику «Сегодня в Америке». На волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов прибыл в США с миссией, цель которой попытаться убедить американских инвесторов в привлекательности России как объекта приложения их капиталов. Первое американское выступление Сергея Иванова состоялось во влиятельном совете по международным отношениям в Нью-Йорке, куда он прилетел на частном самолете, как выяснилось из его ответа на сочувствующий вопрос ведущего о том, летел ли он Аэрофлотом. Тезис первого заместителя премьер-министра России был очевиден. Американские инвестиции в Россию, по его словам, составляют лишь 2,8% общих иностранных инвестиций в Россию, то есть 7 миллиардов 300 миллионов долларов, что меньше сумм, которые инвестируют шведы или финны. «Да, в России существует коррупция, случается и нарушение законов», — признал Сергей Иванов, — «но мы боремся с коррупцией. Я не обещаю вам, что мы приблизимся к Норвегии или Новой Зеландии, но ведь и США не в первой пятерке стран, свободных от коррупции». По мнению моего собеседника Тома Грэма, бывшего советника американского посольства в России, который вел встречу с Сергеем Ивановым, миссия первого заместителя премьер-министра выглядит непростой. Что, как мне показалось, наиболее сильно проявилось во время выступления Иванова, это беспокойство российских властей относительно состояния экономики и их убежденность в том, что им необходима помощь иностранных западных инвесторов для того, чтобы восстановить российскую экономику. Но я не думаю, что американские инвесторы откликнутся на российские призывы. Большая часть американских предпринимателей заняла выжидательную позицию. На данном этапе, как мне кажется, инвесторы-предприниматели ждут дел, а не слов. И я думаю, что большая их часть останется пока на обочине. В то же время не будем забывать, что в России присутствуют и американские корпорации, и американские инвесторы. Они не уходят оттуда, а кое-кто увеличивает свое присутствие. Сейчас речь идет о тех, кто не решается входить на российский рынок. Американские инвестиции в России были лишь одной из тем, которых коснулся во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям Сергей Иванов. Он настойчиво акцентировал внимание на тех аспектах двусторонних отношений, где США и Россия достигли успехов. Это снабжение американского контингента в Афганистане через российскую территорию или вступление Москвы во Всемирную торговую организацию. Он призывал объединить космические усилия двух стран. Встреча с одним из ведущих членов российского руководства, естественно, не обошлась без вопроса о президентских планах нынешних президента и премьер-министра России. По словам Сергея Иванова, он сам остается в неведении относительно будущего. Говорить об этом слишком рано, неопределенность остается. Моя догадка такова. Парламентские выборы, которые состоятся этой осенью, очень важны. Они дадут нам указания на дальнейшее развитие событий, но это произойдет лишь осенью. Какие неожиданности могут заставить Сергея Иванова воздержаться от прогнозов? Вопрос Тому Грэму. Как известно, место для неожиданности остается всегда. Я не думаю, что административный контроль властей над политическими процессами столь тотален, как считают некоторые комментаторы. Хотя «Единая Россия» добилась успеха на прошлых выборах, ее преимущество не было подавляющим. Сейчас и население, и даже российская элита испытывают сомнения по поводу того, собственно, что представляет и за что выступает «Единая Россия». Не исключено, что ее позиции в результате выборов будут ослаблены, в то время как коммунисты укрепят свои позиции. Многое может зависеть и от либералов, если либеральная часть электората и представляющие его партии объединятся и превратятся в реального конкурента. Проблема либералов состоит в том, что они доказали свою неспособность к ведению эффективной предвыборной кампании. Для этого им необходимо единство. Они должны разработать и представить россиянам программу, которая найдет отклик у значительной части избирателей, то есть программу, где будет ясно изложено, каким путем либералы намерены улучшить жизнь народа, повысить его благосостояние. Если они смогут это осуществить, у них, на мой взгляд, будет очень реальный шанс преодолеть 7% ценз. Если ответа на вопрос о президентских планах Дмитрия Медведева и Владимира Путина у Сергея Иванова не было, то предположение о ливийских трениях между президентом России и премьер-министром он отмел сходу. Руководство нашей внешней политики принадлежит президенту. Президент определяет официальную позицию Российской Федерации в отношении событий в Ливии. При этом между президентом и премьер-министром нет расхождений. И премьер-министр подтвердил это, сделав акцент на том, что он отвечает на вопрос только в качестве российского гражданина и не имеет отношения к вопросам внешней политики. Все это означает, как сказал первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов, что Москва согласна с тем, что Каддафи несет основную ответственность за происходящее в Ливии. Но она не уверена в адекватности ответа со стороны международного сообщества на этот кризис. Поэтому Россия ни за что не примет участие в военной операции в Ливии, а будет сидеть и смотреть, что там происходит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть, завершила второй информационный час программы «Время свободы», которую из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Очень коротко о центральной теме следующего часа. Рамзан Кадыров во второй раз приведен к присяге в качестве главы Чеченской республики. Сегодня в Грозном прошла торжественная церемония официального вступления его в должность после утверждения на этом посту парламента по представлению президента России Дмитрия Медведева. Мы подробно проанализируем это событие в нашей программе сразу после короткого объявления и краткой сводки последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Егор Гайдар о распаде СССР. За рюмкой ключевые вопросы не решались.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков о том, как относятся россияне к Рамзану Кадырову.
В блогах Свободы.
Новая запись в блоге ученого Валентина Данилова. Фильм об образцовой колонии.
свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».